Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня 27 число месяца Адар, второй день по Шаббату. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать Танах. И сегодня будем читать пятую главу первой книги Царств. Начнем мы, однако, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня под бомбежкой. Дай силы, укрепи, поддержи. Утешь тех, кто потерял своих родных, близких людей в этой войне. Дай утешение в сердце, ты единственный утешитель. Дай надежду тем, кто вынужден быть на чужбине, кто оставил свой дом, кто потерял свой дом, дай надежду на начало новой жизни. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли достойную работу, чтобы оставалось время и изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, просто жить, просто отдыхать, чтобы был в доме достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам, направ их руку исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, примири тех, кто в немире, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай нам мир в наше сердце, мир с тобою. Благослови свой народ миром, как ты обетовал, говоря, Господь, да сдерновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать историю царства Шломо. И сегодня будем читать пятую главу книги царств. Вешломо, а я Мушель, Бехоль мемлахот, Шломо царствовал над всеми землями царств, мина нагарец плештим, от реки страны филистимлян, ват гвуль Мицраим, то есть намного больше территории, чем современный Израиль. Магишем минха, дают дары, приносят подати, веовдим эт Шломо коле мейхаяв, и служат Шломо во все дни жизни его. И вот какое было содержание у дома Шломо. Вы лехаем Шломо льем и хат. И было хлеб Шломо на один день. Ну, хлеб, это, естественно, не только хлеб, это, как сказать, продовольственный паёк дома Шломо, не только его одного, а всего его дворца. На один день шлашем кор солет, 30 кор, 30 мер кор, один кор, это примерно 230 литров, четверть куба, 30 кор крупчатки и 60 кор кемах и 60 мер простой муки, асара бакар брейм, 10 откормленных быков, вейсрим бакар рей и 20 телят, умея цон и 100 баранов и козлов, то есть это мелкий рогатый скот, левадми, яль и цви, кроме серн и антилоп и барбурим и лебедей, авусим и другой жирной откормленной птицы. То есть Шломо живет на широкую ногу. Не только он, все царство живет на широкую ногу. Шломо не стесняется пировать. У Шломо во дворце достаток, избыток. И Шломо, а Шломо, как мы помним, мудрейший из царей, благословен этим изобилием, наслаждается благодаря Всевышнему этим изобилием, как Всевышний сказал, я тебе все дам. И Шломо живет богато, пирует, не стесняется жить богато. Это очень важно. Очень часто люди стесняются изобилия, считают, стесняются божественного благословения, начинают оправдываться каждой купленной сковороде, купленному куску мяса. А вот Шломо живет и потребляет, как потребитель Божьего благословения. Кивоу роде бехоль эвитанаар, потому что он властвует над всем за Иорданием. Метивспах адаза, оттиспах адазы, бехоль малькей эвитанаар, во всем за Иордании, вышаем аяло микол аварав мисавив. И со всех сторон у него мир. Если во времена Давида Давид жил мечом, ему приходилось воевать, то при Шломо, царь Шломо, слово Шломо означает мир, мирный. И при Шломо наступает мир во всех царствах. От этого экономическое процветание просто невиданное. Мы читали, прошлая глава заканчивается, а Израиль ест и пьет и радуется. Где еще такое время, когда Израиль в изобилии ест и пьет и радуется, когда есть изобилие и состояние безопасности, и дворец Шломо тоже процветает. И все это начинается с удовлетворения самых простых человеческих нужд, самого простого инстинкта с еды. Вейшев Иуда в Израиле в этах. Иуда и Израиль живут в безопасности. Иш тахат гафно, каждый человек под своим лозой, тахат тринато, каждый под своим виноградником, то есть каждый человек имеет свой надел, не смотрит на виноградники другого, нет необходимости, у каждого свое изобилие, каждый на своем маленьком, так сказать, хуторке, и все вместе единым народом живут в безопасности, ни зависти, ни стремления захватить чужое, каждый живет и каждый доволен. Медан бат Бершева. От Дана до Бершевы, коль имеет Шломо, во все дни Шломо. Воюли Шломо, арвы имели ворвот сусим. И было у Шломо 40 тысяч стоил лошадиных для верховой езды, вышнай мы сраэлев парашим, и 12 тысяч колесниц запрягаемых. То есть Шломо имеет огромное количество колесниц. Мы помним, что заповедь царю не умножать лошадей. Ну, что значит не умножать лошадей, может быть, не брать лошадей, не забирать лошадей, не собирать лошадей. Шломо имеет тут такое изобилие лошадей. Много это или мало, на сравнении с общим процветанием, которое в обществе, это немного. То есть, поскольку общество все живет на высоком экономическом уровне, можно сказать, что лошади пока его не портят. Вегелькелеоница вымаяли и давали ему пропитание, снабжали его продовольствием, эти самые представители, о которых мы читали в прошлой главе. 12 от каждой области. Это Мелех Шломо, царя Шломо, Коль Карев Аль-Шульхана, Мелех Шломо, каждый приближающийся, каждый приносящий к столу царя Шломо, Иш Ходыш Лоя Друдавар. Каждый в течение месяца, каждая область, каждая волость на месяц снабжала его, лоя друдавар, и не было нехватки ни в чем. Весеурим, ветевен лесусим, а овес и солому для лошадей, велерохеш, и для брехового скота, явоу, элемаком, ашерьешам, ишким и шмату. Все это приносили на место, каждый как полагалось, каждый по разнарядке. То есть было распоряжение, кому сколько приносить, и Шломо, и люди Шломо, и весь дворец, и все дворцовые слуги, все госслужащие в штате Шломо, все имели полным изобилие жили, и скот Шломо и его лошади все получали пропитание. Это то, что касается удовлетворения материальных потребностей. Самый, если взять такую известную экономическую в мире пирамиду Маслоу по потребностям человека, самое базовое потребление человека – это еда. Еды у государства Шломо полно, так сказать. Все магазины ломятся продуктами, все по доступной цене, все живет в достатке. «Ваитен Элюим хахмали Шломо, ветвуна, и дал Господь мудрости». Шломо и разумение, арве меот, очень много. Теми же самыми словами, что описывается количество еды, описывается и мудрость Шломо, верохав лев и широта сердца. Широта сердца – это и, как вот по-русски говорят, щедрость, широкая душа. Но мы помним, что сердце в иврите, в Танахе – это место, где человек думает. Человек думает в сердце, мысль приходит в сердце. Сердце – это думалка в Танахе. Сердце – это место, в котором человек думает. И, значит, можно сказать, и горизонты широкие. И все это кихоль ашера сватаям, как песок морской. То есть у Шломо в изобилии мудрость. В изобилии мудрости это как песок морской. Как можно сравнивать мудрость с песком? Шломо делится словами мудрости, мудрыми изречениями, мудрыми советами, мудрыми наставлениями. И при мудрости Шломо, его мудрых изречений, как растаскивает его на цитаты, и этих цитат, как песок морской. «Ветерев хохмат Шломо, и умножилась при мудрости Шломо, ми хохмат коль бней кедем, ми больше, чем всех ранних мудрецов, или всех мудрецов Востока, у ми холь кахмат Мицраим». И от всей премудрости египетской. То есть Шломо, он мудрейший из мудрейших. В 11 стихе «Вейхкам Миколь Адам» и умудрился более всякого человека, мудрее всякого человека. «Ми Тана Израхи», «Ми Имана Каркали», «Дардари Бней Махоль». Здесь перечисляются какие-то люди, которые, скорее всего, были известны во времена Шломо как мудрецы. Мудрецы Талмуда пытаются поставить на это место каких-то известных людей. Например, некоторые говорят, что Эйтан, Вейман – это сыновья, это внуки Иуды, сыновья Зераха. Некоторые говорят, что Эйтан – это Авраам, а Иман – это Моше и так далее. То есть пытаются, как я часто говорю, когда есть какая-то лакуна, есть что-то непонятное в Танахе, мудрецы, толкователи, да и каждый из нас читающих пытается вставить туда что-то понятное и подставить, что вот Эйтан – мощный, это Авраам, Иман – верный, это, конечно же, Моше, ну и так далее. И можно, как сказать, подобрать на это место каких-то людей. Некоторые говорят, что Эйтан – это первый Адам. То есть есть много разных версий. Подставить в это уравнение вместо X, Y, Y, подставить каких-то мудрецов. Но на самом деле, скорее всего, имеется в виду какие-то мудрецы, какие-то мудрые люди, которые были известны тогдашнему читателю, и мудрость которых до нас не дошла, потому что, во-первых, нам до них нет дела, во-вторых, ну, нам надо понять, что Шломо умнение. «Выишло Шмо Бехоля Гоем Савив». Имя его, слава о нем, разошлась среди всех народов вокруг. «Выидабер Шлоштелафим Машаль». И он рассказал 3000 притч, или 3000 поучительных примеров, каких-то поучительных историй. «Вейширо хамеша элафим». И песен его было 5000. 13 стих дал основание для очень многих легенд, которые особенно развиты были в Средневековье. «Вейдабер алайцим» и говорил он о деревьях или с деревьями. «Мина эры зашер балеванон» от кедра ливанского, ад изов ашереце бекирда, мха настенного, вейдабер альбейма валяов, и говорил со скотиной и с птицей, валя ремеш и с насекомым, и с пресмыкающимся, валя дагим, и с рыбами. И вот это, этот стих, конечно, породил идею, что у Шломо был дар, или было особое кольцо, которое позволяло ему понимать язык растений, кедров, и мха, и рыб, и птиц, ну и так далее. Можно понять это, и, скорее всего, текст говорит о том, что притчи его были, что Шломо мог из любой вещи сделать притчу. То есть из каждой вещи, как сказать, вот мы говорим там, муравей трудолюбив, или есть такая притча Крылова, не Шломо, лебедь, рак да щука. То есть из каждой вещи в природе он выводил какую-то премудрость. Из каждого явления природы, из каждого животного, у каждого животного, а животных есть великое множество, есть они очень странные, сегодня можно видеть, распространяются снимки, видео, животные бывают самые-самые удивительные. И Шломо от каждого животного находил чему учиться, из каждого животного, из его поведения, из его имени, может, делал притчу. То есть любая повседневная реальность делалась источником мудрости Шломо. И, казалось бы, какие-то ненужные никому скалопендры или червяки, или крысы, можно понять, можно чему-то у них научиться. Например, ни одно животное в мире не охраняет своих детей так тщательно, как скалопендра. Скалопендра, казалось бы, само название такое противное, а вот она очень аккуратно относится к своим детенышам, можно научиться. И точно так же Шломо от каждого явления природы делал выводы, делал притчу из всего существующего. Это урок того, насколько мудрость опирается на реальность, насколько мудрость не схоластика, не что-то существующее в интеллектуальном вакууме, а опирается на повседневное, на то, что понятно каждому человеку и очевидно каждому человеку. Притча – это то, что делает непонятное понятным. И Шломо мог опереться на что угодно с помощью любого предмета, объяснить человеку любую премудрость. Это способность разъяснять, способность истолковывать как часть премудрости Шломо. И поэтому воевал Михоля Амим Лишмо и Хахмат Шломо. Приходили из всех народов слушать премудрость Шломо. То есть никто не приходил на цирк, когда Шломо говорит с кактусом или с дикобразом, или с настенным мхом, потому что никто бы не слышал, что отвечает, и выглядело бы это странно. Приходили слушать премудрость Шломо, потому что Шломо говорил очень-очень понятными вещами, и самые простые люди могли научаться у Шломо премудрости. «Медколь мархей арец ашер шамо и тахмато». Приходили посланники от всей царей земли, которые слышали его мудрость. Шломо прославляется мудростью, в его государстве изобилие, есть, так сказать, культурное процветание, есть экономическое процветание, и следующая потребность человека – это потребность в духовном. Здесь у Шломо мы видим, что сам храм, средство храма появляется не из нищеты, не из бедности, а произрастает из духовного изобилия, из процветания народа. Именно процветающий народ строит храм. Не Давид, который воевал со временем мечом, а царство Шломо, которое живет в невиданном, скажем, невиданном и доселе невиданном изобилии. Вышла Хирам Мелех Цур из Ливана современного, из города Цур. Хирам шлет, это вода в Шломо, рабов своих, слуг своих Шломо, кишама кито машхоле мелех тахатавиу, потому что он слышал, что его помазали на царя вместо отца его. Естественно, интернета нету, ютуба нету, каналов новостных нету, и, может быть, Хирам услышал об этом спустя год. Но так или иначе, Хирам послал делегацию к Шломо, киавая Хирам или Давид колеймим, потому что при жизни Давида Хирам его очень любил. И нужно отдать дань уважения, оказать уважение его сыну. Послал посланников, так засвидетельствовать почтение. И Шломо с этими посланниками делает Хираму предложение. «Ваишлах Шломо эль Хирам леймор». И отослал Шломо Хираму, говоря: «А та еда та и Давид ави. Ты знал отца моего Давида. Хило яхоль ливнот бейт лишем Адонай леав». Потому что он не смог, не удалось ему построить дом Господу Богу своему. «Мифней мильхама ашер шабеву». Из-за того, что его все время окружала война. «Ад тет Адонай там тахат капот реглай». Пока не отдал эти войны, не отдал врагов Господь под мои руки. «Веата, теперь же, эниях Адонай Элуай». Теперь же, Господь Бог мой дал мне отдых мисавив. Вокруг меня нету, все спокойно. Эйн сатан вэйн пегара. Нету сатаны, но сатан в данном случае имеется в виду не сатан сатана, а противника. Нету никаких противников вэйн пегара и нету никакой вражды. То есть нету у кого-то, кто замышляет недоброе, планирует, кто препятствует развитию сатана, и нету того, кто разрушает. То есть есть способность процветать, все ворота для процветания общества открыты. Вейнени умер ливнот бейт лишем Адонай Элвай. Я теперь собираюсь строить дом во имя Господа Бога моего. Кашер дебер Адонай Эль Давид Ави, как говорил Господь Давиду отцу моему, Леймор, говоря, бинха ашер этен тахтеха, сын твой, который я дам вместо тебя, аль-кисеха, на троне твоем, у ивне авайт лишми. Он построит дом во имя мое. То есть Шлемо говорит Хираму, ты старый друг моего отца. Ты помнишь, как мой отец хотел построить дом? Ты помнишь, что Всевышний сказал, ты не построишь, потому что много вражды вокруг. Невозможно строить дом для Бога в условиях, когда приходится оборонять свою страну. Но сын твой, который сядет на престоле вместо тебя, он построит дом. Шлемо говорит, вот я тот сын. Я тот сын, я собираюсь сейчас строить дом Господу. Веата, теперь же, Цаве, повели, выкритули Аразими на Ливанон. Порубими повели разрушить мне вырубку лесов в Ливане, что мне разрешили рубить лес. Кедр, кедровые леса были символом Ливана, и сегодня на ливанском флаге мы видим кедр. То есть Ливан прославляется кедром, часто называется Арес-Аразим, страна кедров, и сами ливанцы называют себя страной кедров, но, видимо, на флаге себе нарисовали, значит, этим славится. Вода ию им Авдеха, я пошлю слуг твоих вместе со слугами твоими. Вискар Авдеха и Тенлиха, я оплачу плату твоим работникам. То есть выдели мне лесорубов. Израильтяне много чего умеют делать. Но в вырубке лесов лесорубы из нас пока никакие. Поэтому ты выдели лесорубов, что мы вырубали мне лес. Я пришлю к тебе еще работников на вырубку леса, на обучение. И я плачу твоим лесорубам оплату. Кикола Шертамар, сколько ты скажешь? Киета и дата, ибо ты знаешь, ки эйльбану иш, что у нас нету человека, Юдеа, Ликрот, Ицим, Кицидоним, которые, как цидоним, цидонские, умеют рубить леса. То есть вы, тамошние жители, вы специалисты. Мы не будем учить жителей Приморской полосы ловить рыбу, лучше они сами нас, лучше мы их наймем. Значит, также мы не будем, лучше мы наймем цидонцев, которые профессионально рубят лес, чем будем стремиться делать это сами. Лучше расплатимся цидонцами. Но мы пошлем вам своих людей на обучение. Хирам с радостью принимает приглашение Шломо. Вики Шама Хирам и Деври Шломо в Исмах Меот. И было, когда услышал Хирам слова Шломо, обрадовался он очень сильно. В Йомар и сказал, Баруха Данай Айом, благословен Господь сегодня, Ашер Натан ли Давид бен Хахам, который дал Давиду такого умного сына, Аля-Ама Равазы, чтобы он управлял таким большим народом. Хирам радуется за своего старого друга Давида и, конечно же, соглашается поучаствовать в мероприятии, которое называется «Строительство дома для Всевышнего». «Ваиштах Хирам эль Шломо леймор» и послал Хирам к Шломо, говоря, «Шимати ташер шалахта элай» – «Я услышал то, что ты мне послал» – «Ани асейт кол хавциха» Бейце Разим, Бейце Ибрушим. И я сделаю все, что ты захочешь, как кедровыми деревьями, так и деревьями хвойными. А вода Ирду, Мина, Ливанон, Яма. Я пошлю работников на море. Вы они, Атимем, Диврот, Биям, Адама, Кома, Шартишла, Халяй. Я пошлю по морю, буду сплавлять лес. ונפצתם שמה, ואתה תישא אותה, תעשה את חפצי, לתת להם לחם ביתי. אתה сделай с ними как ты хочешь, но ты как бы обеспечь мне снабжение. И Хирам нотен лишлому эцей аразим, эцей брушим, кол хафацо. И дал Хирам Шломо кедровые деревья и хвойные деревья, все по воле его. И Шломо нотен лихирам эцрим или в корхитим, а Шломо, как мы говорили, продовольственное обеспечение дает Хираму, дает ему 20 кор. Мы говорили, что один кор – это 220-250 примерно литров, четверть куба. Маколет. На сегодняшнем иврите маколет – это придомовой магазин, это продовольственный магазин, но просто продовольствие в древнем иврите. Для дома его – вейсером кур шемен катит, и 20 кор оливкового масла, кори тен шломо ли хирам, шана бе шана. Так давал Шломо Хираму из года в год. То есть достаточно большое содержание Шломо дает Хираму. Это не бесплатно, это не подарок. Это вполне себе хорошая сделка для Хирама. Но кроме того, он еще и участвует, конечно же, в строительстве храма. Ваданай натан хахмали Шломо каашер диберло. А Всевышний дал Шломо мудрости, как он говорил ему. «Воеш шалом бен Хирам бен Шломо». И был мир между Хирамом и Шломо. Сегодня мы видим, что мудрость, она приводит к умению вести мирные переговоры, заключать мирные союзы. «Викрету бричнеем». И они оба заключили завет. «Вояль мелех Шломо мас михол Исраэль». И наложил Шломо оброк на весь Израиль. Вимас слушим элефиш. Это был оброк в 30 тысяч человек. То есть от всего народа должно было выделить 30 тысяч человек. Довольно тяжелое бремя для народа, но как бы Шломо делает это ради храма. Вишлихам Ливанона и послал их в Ливан. Эсрот элефим беходиш, халифот ходиш. Послал их в Ливан по 10 тысяч за вахту на месяц. Ходиш и Ливанон, шнайм хадашим бивейто. Чтобы месяц они были в Ливане и два месяца дома. То есть вот таким вахтовым месяцем, вахтовым методом они работали. Каждый из этих 30 тысяч месяц был в Ливане, два месяца дома. В Аданирам Алямас. Аданирам был ответственный за всю эту службу. Вы ли Шломо швим элеф нусе саваль. И было у Соломона Шломо 70 тысяч грузчиков. Вышманим элев хацев багав. И 80 тысяч вырубщиков в скалу камнетесов. Леват ми сарени царим ли Шломо. Кроме начальствующих над всем этим делом, у Шломо, ашер аль мелаха, которые начальствовали над работой, шлёш трафим вышлёш меот ародзим багам. 3300 начальствующих. Слово «руде» не совсем начальствующий, диктаторствующий, властвующий над народом, а осим малаха, который делал работу. То есть над всеми этими работниками было еще 3300 кадров начальства, которые всем этим управляли и, как сказать, заправляли, рулили народом, который делает работу. Были люди с сошкой, были люди с ложкой, так скажем. Войца в мелях. Поисло Абаним Гдолет, и повелел царь, и привезли огромные камни, и корот Лейсот Байтов Нейгазит. Дорогие камни для того, чтобы основать дом из тесанных камней. Выселил Убней Шломо, Убней Хирам, и укрепляли или тесали соломоновцы и хирамцы Агвалим Ваехину, Ицим Ваваним Ливнот. Они обтесывали камни и готовили камни и деревья, ливнот, абайт для строительства дома. То есть мы читаем в этой главе сначала о полном экономическом процветании, затем о процветании культурном, и затем переход к удовлетворению самой главной духовной потребности – строительству дома для Всевышнего. Вот такая вот пятая глава книги. Прежде чем ответить на новые вопросы, в прошлый раз, получается, так-то часто получается, я заканчиваю беседу, а вопросы еще прилетают потом. И был вопрос относительно книги Мишлей, в которой сказано, что мудрая женщина строит дом, хохама, а женщина, которая называется Ивелит, как перевел задающий вопрос, глупая, разрушает. И спрашиваю, хотел разузнать, что значат эти слова, которые часто означают глупцов в Танахе, их несколько слов. Я подготовил беседу отдельную, она через 2 часа после урока поднимется на YouTube, и там будет разбор, как сказать, эта беседа называется «Страна дураков», будет разбор всех слов, которыми обозначается глупец в Танахе. Дальше, что можно сказать? Был еще вопрос относительно 10 главы Иоанна, снова спрашивают про термин «я и отец одно». Мы всегда, как бы, когда касаемся Иоанна или когда касаемся какого-то вопроса, который теологически острый, всегда есть такой соблазн, такая опасность, что мы можем как бы взять рубанок, подогнать Писание под свою веру. То есть можно сказать, ну вот здесь же Ишуа говорит, что он Бог, или еще что-нибудь такое, можно еще как-то сказать. Если взять в общем текст Евангелия от Иоанна, как текст, как сюжет, всегда иметь в виду у Иоанна одна и та же схема. Ишуа говорит что-то, его понимают неправильно, реагируют на неправильное понимание, затем Ишуа исправляет. Так самаритянка спрашивает его про воду. Ты не дашь воду, правда, ты проведешь мне водопровод, мне не придется к тебе приходить, сюда к колодцу. Так Никодим говорит, а может человек родиться, будучи стар. То есть Евангелие от Иоанна построено по схеме утверждения, непонимания, исправления. И когда мы читаем, что евреи взялись за камни, утверждая, что Ишуа делает из себя Бога, это сразу нам знак, что это неправильное понимание. И дальше Ишуа поправляет, все вы боги. Поэтому когда он говорит, я и отец одно, нужно понимать это неким другим образом. Что такое «я отец одно»? Мы говорили, я много говорил об этом, что такое посланник в иудаизме, как это трактуется и так далее. Без относительно вообще понимания природы Машеха, если говорить просто про это место, то здесь он говорит, я, когда это делаю, я представляю Всевышнего. В это же время есть в Израиле Мидраш, который говорит, Всевышний, Тора и Израиль – это одно и то же. То есть Израиль, который выполняет Тору, он рука Всевышнего, и он тоже одно. Поэтому вот как бы какой-то стих, который... А я хотел спросить именно теологический. Именно теологический этот стих понимать и не получается. Вот эти два вопроса остались без ответа с прошлого раза, а теперь можно, так сказать, продолжать отвечать на вопросы. Как интимно учат в тех в семьях? Я знаю, что их родители с ними говорить не будут. И у нас отношения доверия. Хотелось бы знать, как это делать благословенно. Ну, как говорят, в зависимости от родителей. Есть родители, которые вообще никак не говорят. Да? Есть, вот, скажем, к сожалению, даже в еврейской прессе ортодоксальной. Но если мы смотрим еврейскую ортодоксальную прессу, даже вымарываются фотографии женщин. То есть женщины как бы не существуют для многих. Для многих так легче. И многие поэтому, получается, так узнают о том, что происходит между мужчиной и женщиной только во время свадьбы. Отсюда куча всяких проблем. Тем не менее, как бы есть разумные книги, которые написаны об учении, и родители, которые хотят, у них дети изучают, открыто разговаривают, с детьми на эту тему. Объясняют девочке, когда у нее начинаются месячные, что это значит. И до этого объясняют, что это значит. Что вообще значит пол, как Всевышний сделал человека. И когда мы читаем Берешит, скажем, Берешит очень сложная в этом плане книга, там есть куча вещей, которые взрослому-то не объяснишь. Вот. Когда мы читаем про это, то мы стараемся детям что-то в самом начальном объяснить. Каждый ребенок ведь отличается, и каждый родитель отличается. Поэтому, скажем так, есть системы и школы, которые позволяют ортодоксальным евреям обсуждать эти интимные вещи, говорить на эти темы. И в то же время есть люди, и таких, к сожалению, подавляющее большинство, которые эти эти термины сами никак не обсуждают эти темы. Сами не готовы, сами не живут полноценной жизнью со своими женами в силу кучи ограничений, которые на себя наложили. Есть направление в хасидизме, где это дошло до того, что женщину запрещено называть ее именем. То есть, если твою жену зовут Эстер или Малка или Сара, то нельзя сказать Эстер, Малка или Сара, это разврат. Нужно сказать обязательно «Ищти, жена моя». Есть такие люди. Есть люди, где мужчина и женщина не гуляют вместе, а женщина должна идти чуть сзади, иначе это разврат. Есть разные семьи, есть семьи, где направления, где мужчине запрещено видеть свою жену обнаженной, вообще запрещено. Ну и так далее. То есть хватает страхов перед этой темой. И, к сожалению, не хватает грамотных людей, которые способны наставить в этом. Очень часто такое случается. Очень часто, но тем не менее, как бы это не про всех. Есть люди, которые учатся, знают, грамотно обучают, готовят. Ну, в общем, как и везде, к сожалению, еврейское общество в этом плане далеко не идеально. Место из 1 Тимофея 5:22. Как можно через возложение рук сделать соучастие в чужих грехах? Если вы, представьте себе, что возложение рук – это какая-то рекомендация человеку, который вы даете. Ваша печать. Вы ставите печать, вы говорите, я назначаю этого человека на какую-то должность. Вы отвечаете за его деятельность. Поэтому, когда он что-то творит, вы тот, кто дали ему полномочия, кто поставил его на эту должность, кто его допустил. Если вы говорите, это человек врач, а этот человек берется лечить, и он на самом деле не врач, то за его ложную деятельность вы отвечаете. То есть возложение рук – это как будто вы подключили человека к своей батарейке, к своему электричеству духовному. Естественно, вы отвечаете за того, на кого вы возложили руки. Поэтому можно так сделать, что вы поспешно на кого-то возложили руки, не зная человека, доверили ему какую-то должность. Может быть, дали ему какой-то соблазн. Человек бы избегал бы работы с деньгами, работы с противоположным полом, работы еще какой-то, где может власть совратить, деньги или влияние, или что-то. Человек избежал бы каких-то грехов. Может, назначая его, выдвигая его куда-то, двигая его куда-то, сподвигая его куда-то, ставить его перед испытанием, которое он не может выдержать, и тогда становитесь соучастником его грехов. Это сплошь и рядом, к сожалению, бывает, что людей назначают, они потом не справляются. Или говорят, человек уйдет, ты справишься, а человек потом не справляется. Человек, может, и не решился бы, если вы на него руки не положили бы. Поэтому вот такое бывает. Где можно найти видео про сына Давида и Авигаиль? Сын Давида и Авигаиль, наверное, Халяб имеется в виду. Куда-то пропало это видео, надо его найти. Что-то случилось. Как избавиться от безответной любви? Мучает давно, все сердце выело, не знаю, что делать. Трудно сказать. Вообще безответная любовь такая травмирующая штука. Как от этого избавиться? Подумать, правда я люблю этого человека? Желаю ли его счастья? Приносит ли моя любовь ему счастье? Хочу ли ему счастье? Начинать молиться за этого человека, за его счастье. За его счастье, за его успех. Без вас. То есть сказать, моя любовь ему мешает, я в конечном счете держу этого человека, может, я перекрываю ему что-то, может, я его решу позаботиться об этом человеке, так, наверное. Вот, потому что надо принять, что мы можем просто иногда любимому человеку, когда у нас не отвечает нам любовью, просто пожелать ему счастья, удачи и попросить у Бога освобождения от этого. Освобождение от этого – попросить прощения за весь вред, который наша любовь, может, невыраженная, может, в духовном мире как-то нанесла этому человеку. отпустить, отпустить, помолиться, решиться на это. Прежде всего, надо решиться от этого освободиться. Есть правило, Ишуа говорит, да, когда человек, прежде чем делать что-то, почитает издержки. И, может быть, не получается освободить, потому что мы не хотим. Потому что теплится надежда, а вдруг все-таки, а вдруг любовь еще, быть может, может человек что-то нам ответит на эту любовь. Но не значит, что мы отпускаем. Слышал, что Шломо и храм соединял как бы длиной в 10-15 метров. Это мидраш? Скорее всего, мидраш. Конечно, на храмовой горе, вот с самого начала раскопок, есть огромное количество всевозможных подземных ходов. Вот. Поэтому, может быть, у этого мидраша и есть какое-то основание, но как бы, логично было бы сделать и подземный ход. Да? Но как бы, можно говорить только все-таки. Опираться можно только на то, что это мидраш. В Писании есть слова, да истребится душа та за невыполнение заповеди. Как в реальности Бог наказывал? Ну, снова, есть какой-то текст, и когда мы не очень его понимаем, есть много разных мнений. Некоторые говорят, что карет, вот это наказание, это значит, что человек не доживет до 60 лет. Умрет молодым, то есть смерть. Некоторые говорят, что душа человеческая просто исчезает, буквально в смысле исчезает. Некоторые говорят, что прерывается духовная связь человека и Всевышнего. То есть есть ситуация, когда человек отпадает от Всевышнего, и все-таки внутри он так постоянно слышит голос: «Вернитесь, дети мои, вернитесь, вернитесь». А есть ситуация, когда эта помощь небес на возвращение прекращается. Когда человеку не дают, нет не предусмотрено для человека программа реабилитации. Если сам зубами выкарабкается, но это почти невозможно. То есть версии разные, потому что единого ответа мы не знаем на этот вопрос. Есть как бы разные идеи, что это значит. И если у меня уроки по книге Исаии, но мы с Божьей помощью где-то через 2 месяца подойдем к книге Исаии, и будут на эту тему уроки. Есть комментарии, которые в переводе Гурфинкель, кроме нее никто не переводил, по-моему. Может, еще Кафсана есть комментарии. То есть 2 комментатора, которые делали комментарии, доступные на русском языке, их, конечно, можно почитать. Ничего другого порекомендовать не могу. Я и это порекомендовать не могу, просто это то, что есть на русском языке. Вот. А так еще зависит все от ожиданий, которые вы ожидаете от этих комментариев. Ну, с Божьей помощью дойдем, разберем. 929 такой проект, который разберет весь Танах, потихоньку будет. А пока вот есть только сборник комментариев, который существует в переводе Фрума Гурфинкель. Это основное. И, по-моему, Рав Кафсан есть комментарии, но я не знаю, издавались ли они бумажно, они в электронном варианте гуляют. Вот. Больше ничего не знаю, что есть на русском языке. Есть ли транскрипция Танаха? Нету транскрипции Танаха, есть транскрипция Торы, вышел 5 книжек с транскрипцией на русском языке. Есть транскрипция псалмов, Тегилим, и, пожалуй, все. А, ну, то, что мы издаем книги, вот вышел Иов, недавно, буквально недавно в Томске издали «Песнь песней» с транскрипцией. Что у нас еще было из Танаха, Иона, ну, то, что у меня на сайте есть, Иона, Рут, «Песнь песней», и вот это есть транскрипции. Транскрипции всего Танаха нету. Да, в общем-то, как пока разбираешься с транскрипцией, проще уже алфавит выучить. Поэтому нет. Псалмы есть онлайн, есть транскрипция пятикнижия. И вот то, что мы делали книги, я любые свои книги по Танаху снабжаю транскрипцией Иов, Экклезиаст, Иона. Вот сейчас выходит «Песня песней», Даниэль есть. Вот это то, что протранскрибировано, там каждый стих с русскими буквами, транслитерацией и с разбором полетов каждого слова. Вот. К сожалению, больше ничего нет. Но зато есть хорошие аудиокниги, еще можно слушать на слух. Наверное, так. вроде бы пока все вопросы. Спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто спрашивает, спасибо всем, кто поддерживает молитвенно, материально тоже важно. Спасибо всем, благодаря вам мы и существуем. Тогда шалом и завтра на том же месте в тот же час, а через где-то, наверное, час-полтора, два будет урок на канале о стране дураков в Танахе. Поэтому, как это сказать, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Благословений и шалом.